В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Смерть молодого человека при задержании полиции вызвала негодование грузинских правозащитников и острую реакцию оппозиции.
Обстоятельства смерти 32-летнего Паата Павлиашвили взбудоражило грузинское общество 25 октября ночью во дворе.
Юго-осетинская народная партия инициировала расследование обстоятельств избиения своего однопартийца Амирана Дьяконова.
Есть такая информация, но это оставим на совесть пока Министерства внутренних дел, что избивали его не только сотрудники ОМОН, а избивали его какие-то непонятные люди.
Как артефакты из Абхазии попадают в Эрмитаж?
Крепость Хашупсе, с территории которой были вывезены эти артефакты, была построена в 7-10 веках и довольно хорошо сохранилась.
В рубрике «Гость недели» наш бывший корреспондент Нона Суварян, живущая в Барселоне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Мадрид вводит прямое правление в Каталонии, которое провозгласило независимость. Власти Британии, что КНДР, причастны к атаке вируса в Анакре. В ООН объявили правительство Сирии в химатаке на Хан-Шейхун. Парламент Испании проголосовал за введение прямого правления в Каталонии. Это означает, что каталонские власти могут быть лишены властных полномочий. Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. Он призвал всех подданных королевства сохранять спокойствие. Сегодня, во второй половине дня, парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. За отделение от королевства проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались. Социалистическая народная партия в голосовании не участвовали.
Резолюция парламента о независимости одобрена 70 голосами «за», 10 высказались «против», двое депутатов воздержались.
В Мадриде прошло собрание Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Центральные власти планируют применить 155-ю статью Конституции, после чего в Каталонии в течение полугода пройдут досрочные выборы. Премьер-министр Испании Мариано Рахой запросил у Сената полномочия, чтобы сместить с поста главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Лидеры крымско-татарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз в пятницу прибыли в Киев из Турции. Накануне они встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Умеров на брифинге заявил, что он обязательно попробует вернуться в Крым и продолжит борьбу за права политзаключенных. Осужденных в аннексированном Крыму Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова 25 октября передали Турции. Указы президента России о помиловании засекречены и не опубликованы. Северная Корея причастна к всемирной атаке вируса-вымогателя в Анакре, которая произошла в мае. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес. Ранее подобные заявления делали американские спецслужбы и крупные производители антивирусов. Национальный центр кибербезопасности Великобритании ранее сообщал, что за атакой вредоносной программы в Анакре стоит хакерская группировка Lazarus. Она связана с киберподразделением разведки Северной Кореи. В мае этого года неизвестные хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 150 стран с использованием программы-вымогателя. От атак пострадали более 300 тысяч человек. Эксперты ООН обвинили правительство Сирии в химической атаке на город Шан-Шейхун на северо-западе страны. Такой вывод содержится в докладе совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия. Расследование велось несколько месяцев. Эксперты пришли к выводу, что сброшенная на город бомба была начинена отравляющим газом зарином. Как утверждается в отчете, снаряды сбросили с истребителей, которые находятся на вооружении только у сирийской армии. Соединенные Штаты заявили о причастности режима президента Сирии Башара Асада к химической атаке еще в апреле. Сирийское правительство эти обвинения отрицало. Власти страны утверждают, что у них нет запасов отравляющих веществ.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственный департамент США завершил работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести дополнительные санкции. В ближайшее время он будет передан на утверждение в Конгресс и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока его содержание не разглашается, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. В список, по ее словам, вошли физические и юридические лица, связанные с российской оборонной промышленностью и спецслужбами. Позже газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала вариант списка, который оказал свое распоряжение. В нем 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также 4 разведывательные организации. Среди оборонно-промышленных организаций газета назвала «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и другие. В отношении части компаний из этого списка, в том числе концерна «Калашников» и «Алмаз-Антея», уже действуют ограничительные меры. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий вводить дополнительные санкции в отношении России в начале августа. Список российских чиновников компаний, подпадающих под санкции, прилагается. Москва, в нарушении договоренности, признанной ослабить напряженность в отношениях с НАТО и Россией, представила недостоверные сведения о масштабах военных учений «Запад-2017». Об этом западные представители сообщили российскому постпреду при НАТО Александру Грушко на состоявшейся в четверг встрече в Брюсселе. Согласно российским данным, в сентябрьских учениях на территориях России и Беларуси приняли участие 12 700 военнослужащих.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Немедленно явки министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили в парламент потребовала сегодня оппозиция. Депутаты хотят спросить его об инциденте, в ходе которого при задержании полицейскими умер молодой человек. Действия полицейских и позиция МВД вызвала негодование правозащитников и оппозиционеров. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Обстоятельства смерти 32-летнего Паата Павлиашвили взбудоражило грузинское общество. 25 октября ночью во дворе у своего дома в Тбилиси он скончался в тот момент, когда ему надевали наручники. По рассказам очевидцев, молодой человек решил заступиться перед полицейскими за соседа, у которого произошел конфликт с другим соседом. Патрульные решили задержать и его. Как рассказывают свидетели, он предупреждал, что ему плохо, говорил, чтобы его отпустили, и стал сопротивляться блюстителям правопорядка. Те свернули ему руки, повалили на землю и надели наручники. Паата неожиданно перестал сопротивляться. Наступила внезапная смерть. Парламентское меньшинство сегодня потребовало немедленной явки министра внутренних дел Георгия Мгебришвили, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Куцеридзе.
Фактически, полиция выходит из-под общественного контроля. Это не только проблема МВД. Это проблема всего правительства, когда защищают своих, начиная с коррупции и заканчивая другими случаями. Сегодня в стране работает принцип «если наш, то неприкасаемый».
Именно попыткой выгораживания своих сочли оппоненты власти и правозащитники последующие действия МВД. Буквально за считанные часы после инцидента МВД на своем сайте выложила двухминутное интервью с соседом Пааты Павлиашвили, в котором он утверждает, что скончавшийся человек был нездоров, зависим от алкоголя и психотропных веществ. Как бы ни пыталась власть воздействовать на общественное мнение, груз ответственности в такой ситуации лежит на полиции, говорит секретарь фракции «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.
Министр внутренних дел даже не отвечает на запросы депутатов парламентского меньшинства, не приходит в парламент. Мы надеемся, что в ближайшем будущем на это дело, на другие острые вопросы, в том числе по делу Мухтарлы, он отреагирует, исполнив свой долг.
В парламентском большинстве в явке министра МВД не видят необходимости. В громких заявлениях оппозиционеров глава парламентского комитета по правам человека Сопо Киладзе видит совсем другое. Я уверена, их целью не является установление истины в деле. Их цель – деморализация страны, в том числе правоохранительных структур, для того, чтобы эти люди опять вернули нас в тот период, которому все грузинское общество сказало «нет». Представители правящей силы призывают общественность дождаться итогов расследования. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», и следствие ведет главная прокуратура. В свою очередь, представители гражданского сектора правозащитных НПО призывают следственные органы вести расследование прозрачно. Они требуют приложить к делу записи нагрудных видеокамер, которыми оснащены сотрудники патруля, говорит правозащитник Бека Цикаришвили.
Думаю, все знают, насколько усложнились отношения с полицией у каждого человека. Какой бы ни была ситуация, полицейские прибегают к насильственным методам. Полицейская практика нуждается в изменениях.
Несколько гражданских активистов накануне устроили акцию протеста перед зданием парламента. Они требовали прекратить преследование людей, зависимых от психотропных и других веществ. Требовали справедливого расследования дела умершего при административном задержании. И хотя активистов было всего несколько человек, они решили пикетировать проезжую часть Руставели. Патруль задержал одного из активистов за административное правонарушение и неподчинение законному требованию полиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Гость недели».
Гость недели.
Мы возвращаемся к теме, главной международной теме сегодня. Это провозглашение независимости парламентом Каталонии. Гостем нашей недели будет в прошлом наш корреспондент Нона Суварян, которая живет в Барселоне уже несколько лет. Нона, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Мы не будем притворяться, что мы на «вы». Я просто думаю, что в формате «Гости недели» мы можем поговорить вот так, как мы говорим в обычной жизни. Сегодня я пригласил тебя, Нона, к нам в эфир. Мне интересно именно, как живет сегодня Нона Суварян, у которой муж, ребенок в Барселоне, вокруг которой происходят вот такие события, как провозглашение независимости, как ответные меры Мадрида на это провозглашение, которые вот сейчас ожидаются. Мне интересно, боишься ли ты, Нона, и чего ты именно боишься сегодня?
Я напряжена, и это напряжение не спадает практически после 1 октября, после проведенного в Каталонии референдума, признанного Мадридом неконституционным. События разворачивались настолько быстро и настолько все менялось от одного дня к другому дню, что времени расслабиться просто не было. Не то чтобы у меня, все вокруг меня, мы постоянно были в этом напряжении и все ожидали. Что произойдет? Ты знаешь, что с самого начала шел торг, объявление независимости против применения 155-й статьи. Ни одна, ни другая сторона не рисковали сделать первый шаг. На фоне этого пинг-понга между Мадридом и Барселоной, мы все пребывали в состоянии напряжения и как люди, и как бизнес в Каталонии, который уже тоже был в панике, и 1500 минимум компаний со 2 октября поменяли свой юридический адрес. То есть эта ситуация, эта напряженная ситуация влияла на все, и на жизнь, и на экономику, ну и, соответственно, на политику. Чего мы боимся? Мы боимся того, что я не знаю, что произойдет этим вечером, я не знаю, что произойдет завтра, я не знаю, как они будут применять эту независимость в Каталонии, как это все будет происходить, если Мадрид против. Я не знаю, что будет делать Мадрид, применив 155-ю статью. Этим вечером станет известно, но как именно он будет ее применять? Потому что тут люди не совсем будут согласны, правда, с применением этой
статьи. А как они будут себя вести? Вот вокруг тебя есть люди, которые сторонники независимости Каталонии, есть люди, которые сторонники единства Испании. Ты наверняка с ними общаешься. Степень радикализации и тех, и других, насколько велика? То есть люди готовы на что пойти? Есть ли ощущение, что есть какой-то потенциал физической агрессии?
Ну, начну с того, что люди вокруг меня не радикально настроены, поэтому мне сложно судить по моим знакомым. Я могу говорить, скажем, по тому, что я вижу в Твиттере, в социальных сетях разных, понимаешь, там более радикальные мнения появляются. Я не знаю, насколько далеко они могут пойти, но то, что страх появился, и он появился 1 октября, после того, как контролируемая Мадридом полиция превысила силу, этот страх появился. Я впервые в тот день почувствовала страх со стороны этих людей, которые мне не хотели давать интервью. тут это неожиданно было для меня, потому что по своей натуре они разговорчивы, они открыты и так далее. Но они мне говорили, что они боятся появляться, они не хотят, чтобы их видели в СМИ, и они не ожидали, что полиция применит силу в том размере, в котором была она применена. Люди вышли на улицу, они встали перед избирательными участками, они были готовы воспрепятствовать полиции в ее исполнении указа, который был дан полиции. При этом люди не представляли, что полиция может их растолкать. Это немножко, на мой взгляд, странный подход, но тем не менее. То есть настолько большое доверие было к Мадриду, что, окей, мы будем продвигаться в этом направлении, но нам ничего не сделать. После этого народ понял, что Мадрид, чтобы защитить свои интересы, он готов пойти на все.
Ну, прям на все? Или скажи, пожалуйста, а как на это все отреагировали люди не в Каталонии, не только в Каталонии? Допустим, вот в Мадриде сидят и смотрят новости о том, как в Каталонии там люди с разбитыми лицами. Вот как к этому отнеслась, например, центральная испанская пресса?
Пресса в Испании, она, мягко говоря, очень поляризована. Очень. То есть тут у каждой газеты свое конкретное направление, у каждого телевидения свое конкретное направление, поэтому ты можешь смотреть разный канал, читать разную прессу, у тебя будет абсолютно разная реальность по происходящим событиям. То есть центральная пресса абсолютно поддерживала позицию Мадрида, вплоть до того, что, например, министр, если не ошибаюсь, иностранных дел сказал, что большинство этих видеокадров — это фейк. В интервью BBC, кстати, он это сказал, что вызвало просто шок. И они и не говорили, что да, были неприятные кадры, но это не, масштаб не настолько велик, что не стоит преувеличивать. С другой стороны, скажем, местный каталонский канал на 2 октября весь день транслировал, и у них прям в студии сидели жертвы, скажем так, действий полиции, и они прям вот разговаривали с ними, во всех деталях обсуждали все, что произошло. Ты понимаешь, о чем я, правда? То есть одна сторона пытается как бы преуменьшить то, что произошло, другая, наоборот, преувеличить. Но факт остается фактом, то, что произошло, мы все знаем.
Хорошо, вот сегодня произошло провозглашение независимости, да? Такие решения, когда выносятся, а это решение было принято большинством каталонского парламента, они берут на себя какую-то ответственность, да? Вот что они говорят, что говорят политики, как они видят будущее Каталонии, каким образом вот можно реализовать в текущих условиях эту самую независимость?
К сожалению, у меня лично ответов на эти вопросы нет. Скажем, например, люди должны будут платить налоги уже не в центральную, как там будет по-другому это все оформляться. Как они заставят все население, тут 7 миллионов, более 7 миллионов человек, действовать так, как хотят сторонники независимости. Не все проголосовали за независимость, и не все были сторонниками независимости. То есть могут контролировать какую-то часть, а как они распространят это на всех?
Но, с другой стороны, если сторонники независимости начнут саботировать там центральные власти, перестанут платить налоги центральным властям, тоже возникает вопрос, как центральные власти, как Мадрид будет осуществлять вот изъятие налогов или еще какие-то действия в отношении вот этого непокорного населения. Я правильно понимаю, что такой вариант тоже обсуждается, что вот есть, звучат призывы?
Да, но пойми одну вещь. После всех этих событий уже, например, зарплаты чиновникам, да, вот учителям и так далее, вот на этом уровне, уже выплачивал Мадрид, потому что этот уже контроль перешел в руки Мадрида. Мои знакомые педагоги, они не знали, в какие месяцы им выплатят зарплату или не выплатят зарплату. Понимаешь, потом оказалось, что у Каталонии есть какие-то деньги, и им выплатили зарплату. То есть напряжение было постоянно. Никто не знал, что, и никто не знает, что произойдет завтра. Правда, компании не уходят отсюда, они просто меняют юридический адрес, люди продолжают работать и так далее. Но тут огромная армия людей, которые работают в каких-то официальных структурах. Им ведь нужно платить зарплату. Как это все будет происходить?
А скажи, пожалуйста, природа этого сепаратизма. Я понимаю, что у каталанского сепаратизма долгая история, что был период Франко очень сложный, но с тех пор очень многое изменилось. Вот ты живешь в Испании, я там бываю иногда, как раз в Каталонии, и я вижу, что есть каталонский язык, что есть СМИ на каталонском языке. Я был на нескольких праздниках около Барселоны. Там главы городов ведут эти празднества на каталонском языке. Вот нет ощущения, что каталонская культура каким-то образом репрессируется и подавляется, не дается ей развиваться. То есть получается, что природа этого сепаратизма, она именно экономическая, просто Каталония богатая, а как бы остальная Испания не столь богата, и каталонцы не хотят делиться деньгами?
На самом деле этот вопрос меня всегда интересовал. Когда я приехала, я начала общаться с местными людьми. Дело не только в финансовой части. Конечно, я уверена, что финансовая часть очень важную роль играет, но проблема возникла тогда, когда Каталония пыталась принять разные законы, но эти законы были заблокированы Мадридом. То есть, например, связь, транспортная связь с той же, например, Каталонией, с Валенсией, да, все происходит через Мадрид. Каталония могла бы сама обустроить железнодорожное сообщение, но им не позволяют. Все происходит через Мадрид. Слишком централизовано правление, политическое устройство, оно все происходит через Мадрид. И местные хотели больше свободы в этом плане. Им не давали эту свободу. Но самое страшное, я бы сказала, то, что происходит в течение последнего периода, это пропаганда, которая очень сильно напрягает. Например, центральные каналы активно рассказывают о том, что испанская культура и испанский язык, он практически дети в школах не знают. Происходит зомбирование детей такими сепаратистскими настроями. На самом деле это не так, это ложь. Дети тут прекрасно говорят на испанском языке, и они учатся в школе, это довольно-таки открытые дети, и нет этой проблемы. Но это ведь действует на людей, которые живут за пределами Каталонии. И в какой-то момент это может обернуться очень плохо. То есть почва может быть готова для того, чтобы в какой-то момент, когда может этот конфликт достигнуть неприятного уровня, люди уже будут готовы как-то к другим мерам. Поэтому политики очень неосторожны в своих действиях. Ну, известно, что все эти каналы, они как бы не совсем свободны от влияния.
Текущий момент, да, наверняка вот сегодня, именно когда вот происходили вот эти события вокруг референдума, насколько это влияет на эмоциональный настрой сторонников независимости? Не растет ли количество сторонников независимости из-за такого поведения центральных властей?
То, что я сегодня увидела во время этого голосования и после, люди стремились к этому дню, и настоящие такие заядлые сторонники независимости стремились к этому дню в течение всей их сознательной жизни. Так вот он пришел, настал этот день. Однако лица людей не передавали вот эту глубокую радость. Я видела очень напряженные лица людей. Никто не знает, вплоть до политиков, что произойдет. Потому что они понимают, что многие могут оказаться за решеткой. Ситуация в Каталонии не будет такой простой, как они, может, вначале представляли. Мне вообще непонятно, когда начинался весь этот процесс, были ли рассчитаны риски правильно. И ожидали, что, например, Мадрид применит 155-ю статью впервые в истории. После 1978 года, после окончания режима Франко. Практически были уверены, что никогда нам не понадобится. И теперь это стоит на повестке дня. И не просто на повестке дня, вот мы ждем с минуты на минуту, когда она будет применена. Поэтому среди населения вот, это вот этот момент растерянности присутствует, в том числе среди тех, кто является сторонником независимости.
Ну, собственно, мой вопрос был еще о том, действия Мадрида не становятся ли причиной роста таких вот сепаратистских настроений?
Ты знаешь, действия Мадрида, с одной стороны, предполагаю, что да, становятся, но с другой стороны, действия Мадрида и действия местной власти, они пробудили другую часть Каталонии, которая до сих пор она молчала. Никто не ожидал, что на улице Каталонии может выйти столько людей, сторонников за единство Испании. До этого момента мы привыкли к тому, что на улицах Каталонии с балконов всегда были вывешены каталонские, вот эти вот эстелады, каталонские флаги. И теперь появились испанские. Мы к этому не привыкли. Я тут 4 года живу, я этого не видела. Смотришь на здание, ты понимаешь, где живет сторонник и где живет противник независимости. И этот раскол, он существует, он присутствует, несмотря на то, что многие сторонники независимости говорят, что нет никакого раскола. Нет, он есть. И я говорю с людьми, со сторонниками единства, и они мне говорят, что они в последнее время стараются не высказывать свое мнение. Также мне рассказывала сторонница, скажем, независимости, что на работе они не разговаривают о политике, потому что это может привести к каким-то конфликтам, и просто все сторонятся. Мне рассказывала моя подруга, что в семье ее друзей не разговаривают. Конфликты среди братьев и сестер, которые придерживаются разных взглядов. И у нее был даже такой конфликт. Понимаешь? Как бы мы ни хотели, эта политика, она проникла в нашу жизнь. То есть в течение последних дней главной темой была именно политика. Это не то, что это где-то там происходит. Это происходит с нашей жизнью, и это происходит в нашей действительности, которая отразится на нашем будущем. Но я бы хотела добавить одну вещь, которая принципиально важна для меня, потому что ты знаешь, что я из Грузии, и этот процесс чувствую сквозь призму моего опыта, да, и поэтому для меня важно, чтобы как-то они тут не повторяли тех ошибок, которые когда-то совершили мы. Я просто, ну, я не знаю, мое глубокое уважение местным. На улицах Барселоны и вообще в Каталонии были миллионные акции. Несколько сотен тысяч выходили на улицы, до миллиона выходили. И не была треснута ни одна витрина, не была испорчена ни одна машина. И это очень важно, потому что мы видели в той же Европе акции протеста, когда все вокруг сжигалось и все вокруг разбивалось. Тут уважают не только политическое пространство, но уважают свой город, среду, в которой они живут. И это им большой плюс. Эта эскалация есть, а разделение общества есть, и этот барьер, он все выше, и этот обрыв все шире, скажем так. Но не так просто растолкать, не так просто натравить друг на друга местных людей, понимаешь?
Да, я понимаю и, конечно, надеюсь, что политическая культура, которая есть сегодня в Испании, в Каталонии, что все-таки она будет выше, и люди действительно будут придерживаться какого-то более высокого стандарта в своих взаимоотношениях. Главное, чтобы и власти тоже действовали в рамках каких-то таких высоких стандартов.
К сожалению, власть в данном случае не задумывается над тем, к чему может привести, я имею в виду центральную и местную, к чему может привести вот эта вот перепалка. Потому что я тебе описала всю эту ситуацию и так далее. На фоне вот всех вот этих вот, всей этой пропаганды и всей этой полемики люди начинают радикализироваться. И это тоже очевидно.
Что ж, Нона, спасибо большое за то, что ты сегодня была у нас в программе, что ты была нашим гостем недели. Я напоминаю, нашим гостем была... В прошлом наш корреспондент Нона Суварян, которая сейчас живет в Барселоне в такой сложный период.
Гость недели.
В завершение первого получаса нашей программы небольшой обзор юго-осетинской прессы, который подготовила Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Осинформ» цитирует президента Анатолия Бибилова, который заявил о том, что в 2018 году в Южной Осетии на льготное кредитование малого бизнеса будет выделено 20 миллионов рублей. Выделить средства на льготные кредиты позволило увеличение собственных доходов республиканского бюджета, пишет агентство. В соответствии с новым законом о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 2% от собственных доходов бюджета Южной Осетии будут направляться на поддержку этой категории. Раньше представители малого предпринимательства были вынуждены обращаться в Национальный банк или в Сберегательный банк, выделяющих кредитные ресурсы по 12 или 16,5% годовых. Теперь по новому закону предприниматели могут получить кредит под 5% годовых. При этом под льготное кредитование попадают такие приоритетные направления, как производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства, производство художественных промыслов и другие. 27 и 28 октября в Северной Осетии пройдет съезд осетинского народа. К ней готовится и юго-осетинское отделение всеосетинского движения «Стернахас». Как рассказал ее председатель Роберт Каглойт информационному агентству РЕС, особый акцент они намерены сделать на необходимости активизации всеосетинского движения. Кроме того, как отметил Каглойт, делегация Южной Осетии вынесет на обсуждение вопросы облегчения режима пересечения границы, проблему укрепления позиции осетинского языка, сохранения культуры и традиций осетинского народа. Также есть намерение предложить главам Северной Китай и Южной Осетии вновь обсудить тему строительства железной дороги через главный Кавказский хребет. «Это вопрос исторической важности», — сказал собеседник агентства. На съезд осетинского народа соберутся более 700 участников из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Оптимизация МВД должна происходить с соблюдением норм трудового законодательства и конституционных прав сотрудников, пишут и гостинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Процесс оптимизации затронет только тех, кто достиг предельного возраста на службе и имеет достаточную служебную выслугу лет, в том числе в льготном исчислении, чтобы получить пенсионное обеспечение, сообщили в пресс-службе. По словам заместителя министра Тарзана Кокойта, в настоящее время численный состав Министерства внутренних дел Южной Осетии составляет 1600 сотрудников. По плану поэтапной оптимизации в 2017 году численность ведомства должна составить 1400 сотрудников, в 2018 – 1250, а в 2019 – 1150. Как отмечают в Министерстве внутренних дел, оптимизация позволит повысить заработную плату работникам органов внутренних дел. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В ближайшее время еще 240 семей вынужденных переселенцев получат в собственность от правительства Грузии жилье, сообщил премьер-министр страны Георгий Кверикашвили во время заседания правительства. Жилье для переселенцев выделят в Тбилиси, Горе, Руставе и в Батуми. Таким образом, начиная с 2012 года, постоянным жильем будут обеспечены уже более 15 800 семей, подчеркнул Кверикашвили. Передает новости Грузии. На сегодняшний день в Грузии проживает более 260 тысяч вынужденных переселенцев из регионов, неконтролируемых центральными властями Грузии, самопровозглашенной республики Абхазия и Южная Осетия. Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании не признает право самопровозглашенной республики Южная Осетия на открытие в Барселоне своего представительства. Об этом говорится в заявлении испанского внешнеполитического ведомства, информирует новости Грузия. 25 октября глава юго-осетинского МИДа Дмитрий Медоев заявил об открытии своего представительства в Каталонии. По сообщению цхинвальских властей, открытие представительства прошло в Барселоне в узком кругу друзей-соотечественников. Кроме них, в церемонии открытия никто не участвовал. Позже вице-консул Грузии в Барселоне Лика Ахалкбедашвили заявила, что визит Дмитрия Медоева был частным путешествием частного лица. Она подчеркнула, что официальное представительство не было открыто. В свете новостей, опубликованных в различных СМИ, МИД Испании также прокомментировал информацию об открытии цхинвальского представительства в Барселоне. Испания, как и другие государства, члены Евросоюза, считают Южную Осетию неотъемлемой частью Грузии. Южная Осетия не признается практически никакими государственными членами ООН, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Испании. 19-летний Бека Руссия, проходивший срочную службу в департаменте по особым заданиям МВД Грузии, погиб из-за случайного выстрела, который был произведен его сослуживцем при сдаче смены. Информация об этом распространяет телекомпания «Руставе-2» со ссылкой на соседей погибшего солдата-срочника. Несчастный случай произошел накануне на полицейском посту в селе Мужава Целинджикского района, находящемся на де-факто границе самопровозглашенной республики Абхазия. Тело погибшего поздно вечером доставили в родной город Абаша в регионе Самегрела. Руссия должен был завершить службу через несколько недель, а затем стать контрактником. Мы узнали, что он сдавал смену, и друг случайно выстрелил в него. Я думаю, что он служил один год. Если я не ошибаюсь, 11 ноября он заканчивал свои полномочия, должен был освободиться и вернуться в семью, сказала соседка семьи погибшего в интервью «Руставе-2», передает новости Грузия.
Новости читал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня грузинский лари достиг исторического минимума – 2 лари 56 тетри за 1 доллар. Специалисты говорят о бездействии Нацбанка и предрекают ухудшение ситуации на валютном рынке. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Исторический минимум зафиксирован 15 часов на межбанковской платформе Блумберга. Как обычно, эксперты назвали разные причины очередного витка падения курса, но сошлись в одном. Нацбанк незамедлительно должен применить все инструменты для обуздания девальвации. По словам аналитика Бессона Мчавадзе, в отличие от развитых стран, в Грузии дрейфлари приводит к усилению инфляции.
Конечно, выборы тут ни при чем. Просто по традиции прошлых лет лари обесценивается с наступлением осени. На это есть несколько причин. Во-первых, завершен летний туристический сезон, и валюта перестала поступать в казну. Во-вторых, с ноября растут показатели продуктового импорта, и этот неурожайный год не является исключением. Ну и, наконец, основная причина состоит в росте объема денежной массы, которая за прошедший год выросла почти на 20%. Это факторы увеличивают ажиотаж на рынке, и все заинтересованные лица запасаются валютой впрок.
По версии банковского аналитика Николоза Шенгелия, причины нынешнего витка девальвации следует искать внутри Грузии.
Думаю, причину всему этому стоит искать в неразвитости финансового рынка Грузии, который полностью находится во власти двух ведущих банков. Я не нахожу внешних факторов молниеносной девальвации и считаю, что это происходит из-за спекуляций на валютном рынке. Что касается прогноза, то думаю, что с ноября мы станем свидетелями первой волны агрессивного укрепления доллара на мировых рынках, так как в США будет принят новый налоговый кодекс и начнется вояж президента Трампа по странам Азии, в ходе которого он назовет имя нового главы Федеральной резервной системы. Разумеется, глобальное усиление доллара ничего хорошего лари не сулит.
Между тем, руководство Нацбанка не видит повода для паники и отказывается комментировать ситуацию на валютном рынке, так как, по мнению главы организации Кобы Гвенетадзе, инфляция не выходила за пределы коридора, установленного регулятором.
Как и другие центральные банки других стран, Национальный банк Грузии не будет делать комментариев по поводу кратковременных колебаний национальной валюты.
Данное заявление возмутило депутатов от правящей партии грузинской мечты. Претензии большинства в адрес руководства Нацбанка высказал депутат Давид Чичинадзе.
Сейчас различные международные организации дают высокие оценки экономической политике правительства. Растет кредитный рейтинг страны, и страна привлекает значительные займы для развития экономики. Соответственно, вины правительства в девальвации нет. И когда главный банкир заявляет, что не будет делать заявлений по поводу обвала лари, то только эти слова способны посеять панику на валютном рынке.
У экспертов также есть претензии к Нацбанку. Волей-неволей регулятор поощряет девальвацию, считает аналитик Николас Шенгелия.
В любом случае, Нацбанк позавчера обязан был поднять ставку рефинансирования для укрепления лари, и этот шаг предпринят не был. На фоне отсутствия рынка ценных бумаг это являлось единственным рычагом для стабилизации ситуации. Теперь неминуем новый виток инфляции. Мне вдвойне непонятна позиция регулятора, который говорит о приемлемом уровне инфляции, когда нынешний уровень находится на уровне 6,2% при целевом показателе 4%.
На фоне диспута в лари продолжил падение и к концу дня с легкостью преодолел планку в 2 лари 56 тетри за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия Народная партия инициировала расследование обстоятельств избиения своего однопартийца Амирана Дьяконова. Руководство парламента согласилось. За единодушием народников и власти наблюдала Ирина Келехсаева.
Напомним, инцидент произошел 16 сентября, когда, по первоначальной информации, сотрудники МВД остановили автомобиль Амирана Дьяконова и нанесли ему множественные телесные повреждения. Происшествие активно обсуждали в социальных сетях, где в том числе появились фотографии избитого депутата. Дьяконов прервал молчание только спустя 2 недели и на своей странице в Facebook заговорил, цитата, «о целенаправленной провокации, направленной не только и не столько против меня лично, но и против профессиональной и патриотически настроенной части офицерского состава состава ОМОНа МВД Республики. Накануне после возобновления работы сессии парламента Народная партия предложила депутатам пригласить министра МВД, чтобы тот проинформировал их о ходе расследования факта избиения Амирана Дьяконова. Инициативу народников поддержал спикер Петр Гасев, который отметил, что в таких случаях неважно, какой депутат и от какой партии оказался в такой ситуации, поскольку речь идет о нарушении закона, и добавил, что подобные инциденты становятся неприятной традицией. Лидер Народной партии Александр Плев в беседе с «Эхом Кавказа» объяснил, почему он и его однопартийцы уверены в заказном характере этого громкого происшествия.
Первое, то, что Амирана не остановили на посту, это вызывает большой вопрос. И его начали избивать за постом. И есть такая информация, но это оставим на совесть пока Министерства внутренних дел, что избивали его не только сотрудники ОМОН, а избивали его какие-то непонятные люди. То, что прошла информация изначально, которая бы спровоцировала нас тоже напротив ОМОНа, что только присутствовали ОМОНовцы, это неправильная информация. ОМОНовцев было всего лишь двое. Они подъехали позже. Избивать его начали раньше. Это есть свидетели, которые стояли непосредственно, где его избивали. И нас конкретно хотели стравить с ОМОНом. Во-вторых, откуда появилась фотография, которая пошла по интернету? Это же и есть второе доказательство самого провокации. Почему? Потому что как может появиться фотография в сетях, если человек находится в закрытом помещении, внутри, в камере ГУВД? Откуда она может появиться, если там непосредственно не присутствуют вторые силы или третьи силы, которые непосредственно должны были очернить и власть, сам МВД?
По мнению Александра Плиева, главная цель провокаторов – создать противостояние между Народной партией и руководством Южной Осетии. Есть у народников вопросы к прокуратуре.
Если даже человек не пишет заявление, который защищен властью, защищен законом, непосредственно органы прокуратуры тоже на это должны были среагировать, а ее не было.
Депутат от партии НХА Зита Бисаева, которая присутствовала на этой сессии парламента, убеждена, реакция, в том числе депутатская, должна была быть моментальной.
И не только парламента, но и президента, и соответствующих министра этой ведомства соответствующего, а также генпрокуратуры, потому что генеральная прокуратура осуществляет надзор над исполнением законов, и нарушение конституции и конституционных норм, и также обычных законов, это прерогатива все-таки генпрокуратуры также. Они должны были среагировать по факту уже совершения такого инцидента. То есть там уже есть предпосылки для возбуждения уголовного дела. В любом случае есть нарушение, и это может быть прецедентом в следующий раз кому угодно злоупотреблять своим положением и вот таким образом нарушать конституцию.
Поэтому, говорит Бисаева, помимо министра внутренних дел, с депутатским корпусом должна встретиться и Генеральная прокуратура. Расследованием инцидента с участием депутата Амирана Дьяконова после обращения Народной партии и приглашением министра МВД с Генпрокуратурой должен заняться Парламентский комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На радио «Эхо Кавказа» мы внимательно следили за судьбой объявившего голодовку протеста шапсукского старейшины Руслана Гвашева. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария беседовал с возглавившим кампанию в его поддержку в самопровозглашенной Республике Абхазия Давидом Дасанья.
Сегодня мы встретились и долго говорили с абхазским общественным деятелем Давидом Дасанья, который в последние недели привлек внимание многих в республике организации и кампании в поддержку шапсукского активиста Руслана Гвашева. И вот эта история глазами Дасанья. Он рассказывает, что в день, когда Гвашев начал голодовку, Руслан Индрисович написал об этом Давиду в личку, как, наверное, и многим друзьям в соцсетях. Несколько дней после этого Дасанья был занят приемом гостей из Ярославской области. Но сердце было, конечно, не на месте. Он говорит.
Но прошло 8 дней. Никакой реакции не было. И тут у меня включился принцип. Если не я, то кто же? Я понял, что мы его можем реально потерять. Человек, который пошел на этот шаг, все обдумал, поставил на карту практически все, и вдруг он замечает, что ни в абхазском обществе, ни в адыгском обществе никто конкретно, кроме некоторых правозащитников, кроме некоторых простых людей, адвокатов, никто его не поддерживает. Моральная поддержка Гвашева, конечно, была Но люди, особенно на Северном Кавказе, они загнаны в угол. Они боятся высказать свое мнение. Если они сегодня выскажут свое мнение, завтра они могут потерять работу. Их могут преследовать. И реально я знаю факт. На 8-й день голодовки, 20 сентября, я обратился со своей страницы к моим друзьям. Я конкретно поставил этот вопрос и сказал, кто со мной.
Вместе с Давидом к Гвашеву на двух больших автомобилях выехало еще 12 человек. Когда они приехали в аул Большой Кичмай, это, конечно, было для Гвашева большой эмоциональной поддержкой. Дасаня рассказывает.
Нас ожидал там большой стол. Мы не могли сесть. Человек, наш брат, с такими проблемами для своего здоровья, и мы будем там пировать ни в коем случае. Мы об этом заявили ему, но Гвашев был непреклонен. И когда он действительно стал обижаться, тогда сделали зацепку. Вот если ты все-таки начнешь с сегодняшнего дня употребление лекарств, которые необходимо употреблять для того, чтобы шунты держались, вот тогда он согласился, и при нас он выпил лекарства. Тогда мы сели. Тут через некоторое время нам сообщают, что приехал бывший глава Кабардино-Балкарской республики Арсен Коноков. Я очень был рад этому. Действительно, из всех политиков адыгских, как повел себя Коноков, так никто не повел.
После возвращения в Абхазию Давидом и его друзьями была создана группа поддержки Руслана Гвашева. И совершенно независимо от них парень из Гагры Шалва Анквап разместил в Фейсбуке видеообращение с призывом провести митинг на эту тему на площади Свободы в Сухуми. Группа Дасаня к нему присоединилась. Стал откликаться весь черкесский мир. По распоряжению президента Рауля Хаджимба Минздрав республики послал машину скорой помощи, чтобы доставить на ней Гвашева в Краснодар на заседание суда. Но заседание, сославшись на какую-то техническую ошибку, перенесли на 16 октября. Между тем, перед зданием суда 4-го собралось около 500 сторонников Гвашева, включая 40 человек, приехавших из Абхазии. Затем они отправились в близлежащий населенный пункт Яблоновка Республики Адыгея на площадь перед торговым центром. Дасаня вспоминает.
В этот день действительно были забыты все взаимные претензии, обиды, которые плодились за весь послевоенный период времени.
Гвашев, конечно, обжалует решение Краевого суда в Верховном суде России. Если выяснится, что это была не только кубанская инициатива, то обратится и в Европейский суд по правам человека. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Представительница грузинской НПО «Сапари» Мари Куртанидзе обвиняет своего бывшего учителя математики Тамаза Акубардия в сексуальных домогательствах. В ее блоге на веб-странице НПО накануне вечером было опубликовано открытое письмо Мари Куртанидзе к учителю, в котором она описывает события десятилетней давности. О международной кампании «MeToo» и о том, что последовало за ней в Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
Если мои имя и фамилия вам ничего не говорят, постараюсь напомнить вам о себе по-другому. У меня кожа как шелк, которая вам так нравилась, и мои рваные джинсы вы тоже должны вспомнить. Вы еще поглаживали меня по ногам под столом, приговаривая, какая у меня замечательная кожа. Вероятно, вы должны помнить, как запугивали меня, говорили, что если я не решу задачу, поцелуйте меня в губы. И однажды даже сделали это. Остальное вы уже помнить не можете, а я вот помню. Помню, как плакала и убеждала себя, что поцелуй с 50-летним мужчиной не был моим первым поцелуем, что все это произошло случайно.
Автор этих строк Мари Куртанидзе говорит, что ей понадобилось 10 лет для того, чтобы рассказать свою историю. Сегодня она уже не ученица выпускного класса, готовящаяся к поступлению в ВУЗ, а юрист, работающий с женщинами, жертвами домашнего насилия и домогательств. Мари говорит, что сейчас, призывая других женщин не молчать, с ее стороны было бы нечестно не рассказать рассказать о том, что произошло с ней самой. По ее словам, существует множество причин, почему жертвам, как правило, так сложно поделиться с кем-то своим опытом.
Несмотря на все это, я продолжала уважать этого человека из-за других факторов. И это тоже в какой-то мере мешало придать огласке все это. Ты вроде бы не можешь до конца разобраться, что происходит. С одной стороны, понимаешь, что этот человек делает что-то плохое, но с другой, как будто пытаешься оправдать его. Ты потеряна, тебе совсем мало лет, ты боишься, что родители, узнав об этом, будут нервничать, и ты продолжаешь терпеть это.
В свою очередь, Томаса Кубарди, адресат этого письма, который помимо педагогической деятельности был членом парламента 4-го созыва, откликнулся на письмо бывшей ученицы в социальных сетях. Он считает, что его имя было запятнано с целью протолкнуть законопроект, касающийся сексуальных домогательств.
«Я крайне потрясен той клеветой и клеветнической кампанией, которая направлена против меня лично и моей семьи. Я не смог заснуть этой ночью, не знал, как объяснить моим родным, что они стали жертвами грязной политики. Я полностью поддерживаю проведение следствия МВД по этому вопросу и со всей ответственностью заявляю, что я буду бороться за свою правду».
В пресс-службе МВД заявили, что ведомство заинтересовалось этим вопросом и изучит его. О возбуждении дела речь не идет и идти в принципе не может, когда ситуация касается такого понятия, как сексуальное домогательство. На сегодняшний день действия такого рода в Грузии наказуемыми не являются. В октябре стартовала кампания «MeToo», в переводе «Я тоже», в рамках которой жертвы сексуальных домогательств со всего мира рассказывают о своем печальном опыте. Под тегом «Что произошло на улице» в прошлом году похожий флешмоб с подачи Сапари стартовал в грузинском интернет-пространстве. Впрочем, придание огласки подобных историй в Грузии явление все же нечастое. По словам Экис Хиладзе, заместителя народного защитника, несмотря на то, что сексуальное домогательство довольно распространенная проблема, в аппарат омбудсмена, как и в различные НПО, люди, столкнувшиеся с ней, обращаются крайне редко.
«С одной стороны, это связано с отношением общества к этому вопросу и страхом женщин, что их начнут осуждать из-за этого и более того обвинят. С другой стороны, не существует законодательных гарантий, эффективных средств защиты, из-за чего выявление подобных случаев само собой не происходит».
24 октября женское движение подало петицию в парламент с требованием внести изменения в Трудовой кодекс и Кодекс административных нарушений для того, чтобы запретить сексуальные домогательства на рабочих и в общественных местах. Этой теме будет посвящена и акция, которая ежегодно проходит в Грузии 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Гендерный совет парламента готов поддержать законопроект, если он будет хорошо подготовлен и в нем будут учтены культурные особенности грузинского общества, считает его представительница Гугули Маградзе. По ее словам, в необходимости его принятия нет сомнений, однако он должен быть написан таким образом, чтобы его использование было невозможным в целях шантажа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас итоговый материал недели нашего корреспондента Изиды Чания о событиях в самопровозглашенной республике Абхазия.
На нынешней неделе в Абхазии было зафиксировано землетрясение амплитудой около 4 баллов. Эпицентр находился в 20 километрах от столицы, но жители Сухума его не почувствовали, а узнали о стихии из российских информационных источников. Такую нечувствительность к природному явлению директор Института экологии Роман Дба объяснил тем, что очаг землетрясения залегал на глубине 2 метров и отделен от города поперечными складками больших горных систем. Тем временем, когда нас незаметно для нас трясло, в Сухуми на площади Багавша проходила акция «Абхазия без наркотиков». В немногочисленном митинге, организованном Центром социальной и психологической помощи, приняли участие студенты и школьники, представители общественных и государственных структур, которые заявили о готовности бороться с этим злом вместе, чтобы Абхазия стала чистой и светлой страной. Министр образования и науки Адгур Кокоба, выступивший на митинге, отметил, что для борьбы с наркотиками недостаточно проводить митинги, а нужно бороться с проблемой комплексно и сообща. Участники акции обратились к руководству страны с призывом принять меры, направленные на борьбу с распространителями наркотиков. Главный энергетик страны Адгур Басария на этой неделе отчитался о готовности унитарного предприятия «Черноморэнерго», поставляющего электричество потребителям, к зимнему периоду. Он рассказал о конкретной работе, которая была проделана энергетиками по замене столбов, проводов и трансформаторов, и отметил, что проблемы незаконного подключения к энергосетям и неуплаты за электроэнергию остаются актуальными. Басария предупредил, что если потребители будут продолжать рационально использовать электроэнергию, то надо ждать перебоев в электроснабжении в зимний период. На этой неделе получила продолжение тема борьбы с мраморным клопом, который, напомню, стал бедствием для сельского хозяйства страны. Министерство сельского хозяйства завезло ядохимикаты, необходимые для проведения мероприятий по борьбе с вредителями сельхознасаждений, пестициды и фермон бифетринин, которые должны применяться против мраморного клопа при лечении цитрусовых насаждений на сумму почти в 3 миллиона рублей. 8-й Абхазо-Российский деловой форум прошел в Абхазии на этой неделе. В нем приняли участие как госчиновники, так и предприниматели из Абхазии и России. На форуме говорили о совместных российско-абхазских проектах, о продвижении абхазских товаров на российский рынок, о развитии туризма и инвестициях. Российские предприниматели отмечали выгоды ведения бизнеса в Абхазии, благоприятная налоговая система, низкие цены на энергоносители. К участникам делового форума обратился президент Абхазии Рауль Хаджимпа, который выразил надежду, что плодотворная работа в рамках форума будет направлена на совместный поиск новых идей и договоренностей. Президент России Владимир Путин, приветствие которого зачитал на форуме посол России в Абхазии, также выразил надежду, что решения, выработанные в ходе форума, найдут применение на практике. В рамках форума было подписано соглашение о поставках инертных материалов из Абхазии в Россию. На пресс-конференции для журналистов министр экономики Адгур Арденба сообщил, что в рамках соглашения планируется вывести на российский рынок до 600 тонн инертных материалов. Также было заключено соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Абхазии и Ивановской области России. В рамках форума прошло торжественное открытие агропромышленного комплекса в селе Кындык, а в Сухуми открылась выставка-ярмарка «Ивановский текстиль». Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Завершает программу тоже абхазская тема. Древности и ценности самопровозглашенной республики неожиданно всплывают в разных частях земли. Недавно они были обнаружены в одном из крупнейших российских музеев – в Эрмитаже, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба на своей странице в социальной сети Facebook выложил фотографии нескольких артефактов, на которые он набрел во время экскурсии по Эрмитажу. Таблички под ними свидетельствуют о том, что все они были найдены на территории древней крепости Хашупсе, которая находится в нескольких километрах от поселка Цандрипш в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Крепость Хашупсе, с территории которой были вывезены эти артефакты, была построена в VII-X веках и довольно хорошо сохранилась. Крепость была защищена мощной стеной с четырехугольными башнями у обрывов. Толщина стен достигала 2 метра. Внутри нее остались руины жилых и хозяйственных построек. Среди артефактов из Абхазии, нашедших себе пристанище в одном из залов Эрмитажа, евхаристическое византийское серебряное блюдо «Патена» с изображением Голгофы, датированное 518 годом. На дне блюда стоит клеймо императора Анастасия I, а также 2 византийские серебряные ложки с монограммами VI века и стеклянная чаша 1-2 веков из Западной Римской империи. Если верить табличкам, то все эти древности были приобретены в 2001 году. Только в случае с серебряным блюдом указано, что его музей приобрел у коллекционера Гуляева. В остальных случаях музей ссылается лишь на то, что предметы приобретены у частных лиц, имена которых не называются. Эта информация вызвала бурную полемику в нескольких группах социальной сети Facebook. абхазские пользователи подняли тему черных копателей. Среди них, по мнению специалистов, есть как местные жители, так и промышляющие этим бизнесом мошенники, которые приезжают в Абхазию с сопредельной России. И те, и другие рыщут по древним абхазским памятникам в поисках ценностей. Видимо, не зря. Что касается предметов, обнаруженных в Эрмитаже, автор поста, экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, предложил Абхазскому министерству культуры и историко-культурного наследия обратиться к руководству Эрмитажа с жалобой на покупку незаконно вывезенных из Абхазии артефактов и с просьбой их вернуть, а заодно назвать имена тех, у кого музей эти предметы приобрел. Заместитель министра культуры Батал Кубахия сообщил, что в ближайшее время планирует выехать в Санкт-Петербург и там встретиться с руководством Эрмитажа. По его словам, невозможно утверждать, что данные артефакты были украдены или нелегально вывезены из Абхазии, пока не станет известно, как они попали в музей. Министерство культуры Абхазии готовит соответствующий запрос и надеется получить историческую справку по данной коллекции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.